Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в студии журналист Антонина Арендаренко, выпускающий редактор сегодняшнего дня. И откроет этот час очередная передача из радиоцикла киевского миссионера и публициста Сергия Комарова «Бог, народ, Писание. Духовная жизнь и чувство христианина». Этому сегодня посвятил свои размышления наш автор. Затем придет время программы «Простые истины», которую ведет на нашем радио председатель Фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия «Пушкинский союз» Игорь Олегович Елиференко. Ну а в завершении часа в нашей студии будет певица и музыкант Алена Минулина, и речь пойдет о предстоящем 8 февраля мультимедиа-концерте «Сережины песни» в памяти Сергея Есенина. «Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Кто такой христианин? Это человек, исповедующий Христа как Бога, ведущий духовную жизнь во Христе. Что такое духовная жизнь? Само словосочетание дает мысль, что духовная жизнь есть общение духа человеческого с Духом Божьим. Христос проповедовал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелист Иоанн, приводя эти слова, замечает: «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Приближаясь к концу своей земной жизни, Иисус напоминал ученикам: «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда через чудо Пятидесятницы Святой Дух сошел на Церковь, апостол Петр произнес свою первую проповедь: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». С этого момента всякий уверовавший человек, вступающий в Церковь, через таинство крещения и миропомазания получает дар Духа Божьего. Об этом пишет и апостол Павел: «Утверждающий наш же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Очевидно, дар Духа не может не проявляться в жизни христианина. Мы должны ощущать этот залог. Однако в разговоре о духовных ощущениях православие проявляет чрезвычайную сдержанность, даже суровость. И это очень понятно, так как в области тех или иных переживаний человек часто сталкивается с опасностью обмана, ошибки. Всегда существует риск принять душевное за духовное и перепутать небожественное с божественным, потому что сам сатана принимает вид ангела света, писал апостол Павел. Отцы церкви вообще запрещали искать каких-то особых духовных переживаний и призывали к строжайшему контролю своих чувств и эмоций в духовной жизни. Также советуют поступать и современные авторитетные духовники. Например, подобным образом на эту тему как-то высказался блаженнейший митрополит Киевский Ануфрий. На вопрос: «Как почувствовать, что ты идешь путем спасения?» Владыка ответил: «Не пытайтесь этого делать, не надо. Чувства – это вообще такие вещи, которым нельзя доверяться. Но правильнее себя даже не то, что с чувством оценивать, но сколько знать и помнить, что я осужденный перед Богом и надеюсь в своем спасении не на свои дела, не на свои подвиги, а только на милость Божию». Когда вопрос владыки повторился, уже немного в другой форме, Какое место чувствам в духовной жизни? Митрополит сказал, когда человек начинает верить чувствам, легко такого человека сбить с толку. Он идет на поводу у чувств. А у нас природа испорченная, чувства у нас искаженные. Они не воспринимают реальность, особенно духовную, такой, как она есть. Он как слепой, он видит какие-то очертания, а толком ничего не видит. Поэтому доверять своим чувствам не надо. Особенно в молитве, может услаждение какое-то быть. Так что лучше не верить этому чувству и сказать «мне не надо сладости». Несомненно, позиция блаженнейшего Ануфрия твердо стоит на аскетическом предании церкви. Она выверенная и беспроигрышная. Однако в истории христианства все же были некоторые отцы, которые говорили о необходимости явного переживания христианином действия Духа Святого. Из древних святых об этом много писали преподобные Макарий Великий и Симеон Новый Богослов, а из ближайших к нам по времени – святитель Феофан Затворник. Замечательно, что его книги предназначены для всех христиан, не только для монахов. Некоторые места из произведений святителя хотелось бы вспомнить в связи с нашей темой. Например, епископ Феофан утверждал, что все обетования, изображенные у пророков Ветхого Завета, исполнились во Христе и должны осуществиться в жизни христиан, как ясно ощущаемая ими реальность. Для святителя было и нормальным, и необходимым, что все верующие, раз они считают себя христианами, цитирую, «испытывают отпущение грехов, в чем свидетель им облегченная совесть, испытывают обновление, в чем свидетель им сознание новой жизни, восприемлемой в купели, испытывают наитие благодати Святого Духа, в чем свидетель им ощущаемая ими нравственная сила на преодоление всякой страсти и всякого греха, испытывают всыновление, в чем свидетель им внутреннее чувство сыновства Богу, духом возгреваемое, вследствие коего вопиют «Авва, Отче». Толкуя слова апостола Павла «молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве» Филиппийцам 1.9, святитель пишет «внешние чувства испытывают вещи и дают знать об их качествах. Также и духовное чувство в своем кругу испытывает духовные вещи и определяет их качество. Как там, так и здесь отличительное свойство чувства есть осязание и вкушение. Размножение испытаний внешними чувствами дает опытность внешнюю. Размножение осязаний и вкушений духовных вещей дает опытность духовную». Как мы можем видеть, Затворник строго разграничивает внешние и духовные чувства. По сути, это главный момент в разговоре о чувствах в духовной жизни. Не перепутать душевное с духовным и не впасть в самообман, который на языке аскетики называется прелестью. Если говорить о переживании христианином церковных таинств, для Феофана не существует так называемых треб, то есть какого-то внешнего священнодействия, так, чтобы над человеком совершили какой-то чин, и он ничего не почувствовал. Нет. Верующему надлежит пережить таинство и измениться после него. Например, в отношении причащения святитель отмечает, что после принятия тела и крови христианин должен пережить целый ряд духовных чувств. Это и великая ревность о Господе, и внутренний покой, и сердечная теплота, и срастворение с существом духа нашего тех знаний о Боге, которые мы имели раньше как внешнее рассудочное ведение. Причем святой епископ делает радикальный вывод. Что ж, если кто не видит в себе таких свидетельств? В том нет Господа. Не буду ложно успокаивать вас. Да, в том нет Господа. И еще далее проведу это слово, что как нет в том Господа, то нет и спасения тому. И на многих других страницах своих творений святитель Феофан утверждает необходимость опытного переживания реалий духовной жизни. Что же получается? Как сопоставить советы святителя с принятой в церкви осторожностью в плане чувствований? Нужно принять во внимание и то, и другое, ибо здесь одно другого не исключает. С одной стороны, нам никогда нельзя забывать, что святые отцы запрещают искать каких-то особенных переживаний и ощущений. Но, с другой стороны, согласно учению святителя Феофана, мы должны постоянно проверять себя, жив ли я духовно. Я к чаше подхожу, потому что надо бы причаститься? Или я понимаю умом и чувствую сердцем, что без таинства я умру? Я на исповедь иду, потому что пора бы исповедаться? Или я чувствую и понимаю, что ржавчина греха умножается и разъедает меня изнутри? Я действительно живу в церкви или просто выполняю какие-то общецерковные нормы, внешне имитируя христианство? Подобно тому, как свою жизнь телесную мы вполне ощущаем, и через это ощущение можем доказать свое земное бытие, так и жизнь духовная должна быть действительно переживаема нами. Но в оценке своих ощущений нужно быть чрезвычайно осторожным, помня о том, что мы, новоначальные христиане, всегда рискуем спутать душевные чувства с духовными. Впрочем, второй тезис не должен исключать первого, как и первый и второго. Пожалуй, такие установки можно вывести из нашего размышления о том, должны ли мы чувствовать свою духовную жизнь и какие переживания могут быть согласны с опытом православной церкви.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и вновь у нас в программе после некоторого, ну скажем, рождественского перерыва, после каникул, авторская программа Игоря Олеговича Елиференко «Простые истины». Я рада сегодня поздравить Игоря Олеговича, председателя фонда поддержки и продвижения отечественного культурного наследия «Пушкинский союз», наконец, уже с официальным учреждением этого фонда, ну и, конечно же, с медалью, посвященной столетию патриаршества, которую вы получили, ну вот, буквально на днях.
Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Я считаю, что это не просто высокая честь, но это огромная ответственность. Тем более, это для меня очень важно сегодня, когда создан и начинает работать в России фонд «Пушкинский союз». Но постараюсь в этой передаче прояснить, о чем идет речь.
Вот уже февраль на пороге, и дата, хоть и трагическая, но связанная с именем Пушкина. Наверняка вы ведь тоже ее никак не обойдете.
Да, конечно, но я хотел бы разъяснить, чтобы мы не будем зациклены только на Пушкина. Идейный вдохновитель – это, конечно, Министерство культуры, Министерство образования, Российский фонд культуры, Патриархия и Патриарший совет по культуре. Эти отцы-основатели создали, с моей точки зрения, принципиально важную сегодня организацию, общественную, с очень важными функциями. Цель фонда – это повернуть нашу молодежь к классике, к русскому культурному наследию во всех абсолютно его областях. Музыка, живопись, литература, архитектура, можно перечислять дальше. Культурное наследие нашего Отечества, оно, конечно, безгранично.
Но все-таки Пушкин – это некий культурный код, да? Мы каждый с детства его начинаем познавать, и это действительно такая высота и глубина, как принято говорить, Пушкин – наше все. Поэтому он объемлет собой все, и не случайно именно вот название «Пушкинский союз» как отсылка к классике, нашей великой русской классике.
Конечно, это во всем мире символ русской классики. Это Пушкин, человек, создавший практически наш русский литературный язык. С него надо начинать отсчет литературного классического наследия России. В этом году, например, с моей точки зрения, самое важное – это год Тургенева. 200 лет со дня рождения. Вот эта вот тема займет в нашей работе огромное место. Здесь и национальный фольклор, и выставки, и издания, и создание художественных, в том числе, фильмов. Конечно, не мы будем их создавать, но мы будем их поддерживать. Все-таки я хочу подчеркнуть, что работа фонда направлена на молодежь. В какой-то степени нам будет очень сложно, потому что нужно сегодня научиться говорить с молодежью понятным не только им языком, но и нужно искать те формы, которые в том числе и связаны с новшествами в сфере коммуникации, с
мультимедиа.
Да. Вот эти флешмобы, которые они делают, слова, которые для нашего поколения, они звучат как-то фантастически. Но мы изучаем эту терминологию. Я надеюсь, что вот то, что мы будем делать, молодежь будет понимать. Она должна самым активным образом участвовать во всем, что мы делаем. Это не только должно опираться, например, на волонтерские движения, не только должно заинтересовывать молодежь. В какой-то степени вся деятельность в этой сфере, она должна быть для молодежи социальным лифтом, чтобы те, кто действительно этим заинтересован, чтобы они в том числе и были оценены, продвижение, поддержка молодых талантов, молодых режиссеров, молодых художников, работающих в классическом жанре. Почему это так важно? Немножко отвлекусь от темы Пушкинского союза как организации, а попробую вместе с вами вот проанализировать события последних дней. Что меня поразило и что напрямую связано с будущей деятельностью вот нашей организации. Вот всех нас поразило, например, то, что сразу в двух школах была устроена резня. Если для американцев это нормальное явление, так сказать, у нас появилось такое. Что меня возмутило фантастически, например, это информация о том, что в некоторых школах стали возникать VIP-гардеробы, VIP-столовые, то есть столы.
Явное расслоение это.
Это именно от бескультурия общества и от бескультурия родителей. Потому что я понимаю, что каждый родитель, например, хочет создать лучшие условия своему ребенку. Но даже в той, так просвещенной якобы Европе, на которой ориентируются наши либералы, даже сложно представить, что в каком-нибудь колледже создавались разные условия. Посмотрите, там с детского сада ходят в форме.
И, насколько я знаю, там вообще стремятся к демократичности. Там отпрыски королевской семьи входят в обычные, ну, наверное, как-то под охраной.
Здесь беда в чем? Почему я и говорю работа с молодежью? Потому что вот выросло поколение родителей, поколение Челноков. Это люди, которых мы практически потеряли. Не по их вине. Это были 90-е годы, когда люди выживали. 90-е, нулевые, людям было не до того, чтобы заниматься и своим образованием, еще меньше, к сожалению, передавать деньги. Прошли совершенно недопустимые изменения в системе образования, которые опять же навязала нам наша тогдашняя либеральная элита.
Плоды уже пожинаем,
сейчас
да?
Мы пожинаем плоды, причем, смотрите, людям, которые относятся там к 1-2% самых богатых, это не относится. Потому что они и так и своих детей вывезут за границу, они будут учиться там, в самых суперпрестижных. Но, кстати говоря, для этого они должны и мозгами обладать. Потому что на Западе это поступить в Кембридж или в Оксфорд человеку просто за деньги невозможно. Это знают все. И система отбора происходит также по отметкам, по успехам, которые были у ребенка в школе. А речь идет вот об этом образовавшемся. Меня очень тяготит общение с ними. Это класс таких вот мелких новаришей, которые чуть-чуть поднялись.
Они уже не в красных пиджаках и золотыми цепями.
Но они все теперь другие немножечко. Но они считают, что почему-то они уже относятся к некой элите нашей, к звездам. Особенно это касается нашей называемой творческой элиты. Люди, которые решили, что все позволили. В том числе и они пытаются, вот так как отправить ребенка в престижный, но дорогой колледж они не могут. Они пытаются навязать это внутри школы. А расслоение – это путь к социальному неравенству и путь к формированию у значительного числа детей ущербности. Результат – нападение, агрессия. Теперь второй аспект. Мы должны не забывать, а сейчас очень остро ощущать, социальную ответственность каждого, гражданскую. Вот идет война, люди должны это понять. Против России идет война. Сегодня нельзя отсидеться. Эта диванная армия, она уже не имеет права существовать в нашей стране. Надо занять или ту, или другую позицию. И нас, большинство тех, кто занимает патриотическую. Но, к сожалению, средства и рычаги влияния очень часто сосредоточены в руках тех, кто занимает противоположную нам позицию, хотя и является меньшинством. Вот посмотрим, опять же, так сказать, события последних дней, связанных с кино. Что меня очень поразило, я киноман. Ну вот несколько эпизодов, несколько событий последних дней, связанных с кинопрокатом и вообще с ситуацией с кино в нашей стране. Вышли целый ряд очень сильных отечественных фильмов. Бесспорно, «Движение вверх» – это событие в нашем кинематографе. Там можно спорить о деталях. Он потрясающе отражает эпоху. И главное, что он потрясающе отражает вот то чувство, которое мы во многом растеряли, о котором мы сейчас с вами говорим. Это чувство объединения, чувство цели, чувство патриотизма, любви к своей родине. Кстати говоря, мало кто знает, у нас, к сожалению, некоторые люди страдают ложной скромностью, я с этим не очень согласен. В работе над сценарием фильма «Движение вверх» самое активное участие принимал министр культуры Мединский. Причем принимал как творческий человек, свободный от основной работы времени. Практически они вместе сидели, конечно, сценарист главный, но очень многое внес он. Но потом скромно не позволил указать себя в титрах. Не согласен, потому что этим можно гордиться. И вот возникает ситуация. Министерство культуры начинает по-хорошему поддерживать отечественный кинематограф. В киноиндустрии, ведь там, когда выйти, дата, прочее, это играет очень большую роль. И вот решили чуть-чуть сместить там показ западных фильмов. Вы подумайте, наши кинопрокатчики пишут письмо. Аж премьер-министру. Да не знаю, может, хороший фильм. Но вы же, помимо того, что вы бизнесмены, вы прокатом занимаетесь, вы же должны понимать, что без поддержки отечественного кинематографа наш стран просто не выживет. И через это проходили все. Есть азиатский центр кинематографа, и европейско-американский. Всем понятно, что там Индия и Голливуд. И все страны вокруг... Они просто занимаются протекционизмом, потому что противопоставить свою киноиндустрию с ее мощностями голливудской, ну, просто невозможно. Иначе бы уже умерло и итальянское, и французское кино. А уж я не говорю про кино малых стран Европы. Это делали французы, делали итальянцы. И вот наше государство решило чуть-чуть, подчеркну, не запретить эти фильмы. Оно сдвинуло так, как удобнее нашим фильмам. И тут же вот эта мерзость... Поведение людей, которые забыли, где они живут, забыли своих предков, забыли родину. Им только зеленые деньги. Вот что их интересует. Второй пример. Какая-то компания, ведь там тоже люди, русские люди работают, у которых, очевидно, родители участвовали в войне, пережили. Закупает, но совершенно мерзотный, позорный фильм «Смерть Сталина». По-разному можно относиться к Сталину, но Сталин – это... Один человек, а это эпоха, это огромный пласт жизни нашей страны, огромной даты, годовщины Сталинградской битвы. И эти люди закупают этот фильм и хотят его показать просто вот перед самыми событиями, перед празднованием Дня Победы и прочее.
Все просчитали.
Все просчитано. Это фильм в одном ряду стоящий с той же Матильдой. Это фильм, снятый на базе комиксов. Это издевательство над персоналиями. Еще раз говорю, каждому из них история даст свою оценку. Но эти люди победили в войне. Там просто идиотом показан маршал Жуков, маршал Победы. И ведь нашелся человек, который, я думаю, что это, кстати говоря, предмет, я бы сказал, внутреннего служебного расследования, кто выдал прокатное удостоверение. После чего сам министр, имею в виду Владимир Ростиславович Мединский, общественный совет, вынужден был в какой-то момент подключиться к этому. Вы понимаете, вот говорят опять, там, министерство виноват. А я хочу спросить, вы думаете, что каждый фильм, который выходит в прокат, имеет физическую возможность хотя бы промотать министр или первые лица? Нет, это чиновник, которому или его оппозиция, или другие, я смею предположить, мотивации... Подсказали бы вы, хорошо остановили. Так вы посмотрите, какой тут поток грязи пошел. На Мединского, на министерство, на государство, на всех нас.
Многие средства массовой информации только с этого и начинают.
Не просто начинают. Просто не хочу даже фамилию этого мерзкого человека называть, на «Эхо Москвы». Выступил обозреватель, назовем его так. В приличном обществе после таких слов вот даже ли госслужащего... ранга министра, ну, в общем-то, канделябра бьют или, так сказать, ведут суд. Я не понимаю, почему у нас система это не действует. Это просто слова оскорбления человека. И вы заметите, что основной упор, вот почему мы возвращаемся к теме и союза и прочее, основной упор идет сейчас атаки в рамках выборной кампании тех людей, которые являются нравственной опорой президента. Это министр культуры, министр образования, которые начали реальные изменения в этих сферах. На фоне ряда других руководителей государственных, правительственных чиновников, они, естественно, очень сильно выделяются, потому что патриотическую позицию Путин, по крайней мере, может быть, на словах, но на деле далеко не все поддерживают. Не всем нравятся наши победы в Сирии, а еще меньше нравятся санкции, потому что у людей и собственности, и деньги, и многое завязано на добрые, скажем так, отношения с Западом. Очень боятся некоторые деятели культуры, якобы, я бы назвал псевдокультуры, и некоторые чиновники, что эти люди и дальше будут продолжать работать в команде Путина, будут продолжать, так сказать, вести его линию, следовательно, наводить порядок в самой важной для нас сфере. Потому что война всегда начинается за умы молодежи, за умы народа. Конечно. Сколько людей перед Великой Отечественной войной были обмануты западной пропагандой, в этом случае немецкой пропагандой, да? Откуда вот те предатели? Это же такие же русские люди, как мы. Мы их хорошо обработали, их хорошо подготовили.
И многие ждали, думали, придет Гитлер, да, вернется прежняя жизнь, откроют храмы. Ну, храмы
конечно,
открыли.
Конечно. Проблема, вот еще раз говорю, что в нашей ответственности мы должны вот сегодня все понимать, что нечего на зеркало пенять, если рожа крива. Если каждый из нас займет выжидательную позицию, и не будет ни на что обращать внимание, думать, там кто-то решит правильно, ничего не получится.
Будет даже хуже, потому что мы будем выжидать, а они не выжидают, они работают на упреждение.
Но я здесь себе позволю, вы знаете, я практически никогда этим не злоупотребляю в наших программах, но, вы знаете, я позволю себе привести небольшую цитату. Цитату, с моей точки зрения, очень знаковую. Не о нашей жизни, к счастью, пока еще. Но, так сказать, она очень знаковая, она объясняет, что происходит. Я процитирую вам слова, которые сказала на церемонии, связанной с событиями 11 сентября в Соединенных Штатах. Сказано, они были дочкой известного в Соединенных Штатах проповедника, баптистского проповедника Анны Грэм. Когда ей сказали, как же Господь позволил такому случиться. Блин, она так сказала. Я верю, что Бог, так же, как мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он от нас отстал? Давайте вспомним. Кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию. Библию, в которой сказано «не убей», «не кради», «возлюби ближнего своего, как себя самого». И мы сказали «хорошо». Потом доктор Бенджамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, когда они плохо себя ведут, потому что мы этим повредим их психике и формированию их маленьких личностей. Мы тоже сказали, он специалист и знает, о чем говорит. И так мы сказали «хорошо». Потом кто-то сказал, что учителям, директорам нельзя наказывать наших детей. И мы сказали «хорошо». Затем кто-то сказал, что нельзя запрещать нашим дочерям делать аборты. Потому что вроде как это тоже противоречит их личности. И мы сказали «хорошо». И так далее. Я просто имею в виду к тому, что когда мы бездействуем, когда мы принимаем молча законы, отрицающие Бога и отрицающие Его закон, Его нравственность, чего же мы ждем потом? Если мы дома говорим нецензурно, если мы пьянствуем, если это видят наши дети, почему они должны воспринимать это по-другому? Если мы унижаем, предположим, работодатель унижает своих подчиненных, или там обсуждает дома это все, так сказать, хулит их, почему дети должны к своим сверстникам, к одноклассникам относиться по-другому? Да, конечно, нет. Вот отсюда, там начинаются проблемы. Они не начинаются до уровня, какой фильм показали, или кто занял какую позицию, там, потому ли спектакль или другого. Люди должны осознать, что сейчас тот момент выбора, вот Европа этот момент пропустила. Они ужасаются сейчас тому, что происходит. А с другой стороны, они платят не за ошибки, а я считаю за свое просто преступное молчание, за разрушение храмов.
Постхристианство вот это свое, да?
Это даже не постхристианство, понимаете, это уже какая-то дьявольщина, это служение не бесам, служение дьяволу. Потому что нормальный человек, вот те новые явления, которые он сейчас пропагандирует, он просто не может воспринимать. И в жизни, и в быту, и прочее. Вот тут замечательно, кто-то из депутатов предлагает приравнять брак к сожительству. Главное слово какое потрясающее – сожительство. Мужчина и женщина. Это вроде как одно и то же. Господа, брак, освященный храмом или государством, ну, как бы нас долго учили, что не надо венчаться, поэтому нельзя обижаться, что некоторые люди не прошли обряд венчания, предположим. Но этот брак, ведь он не просто, так сказать, вот формальный или формальный штамп в паспорте. Люди долго думают. Я нормальные люди, я не говорю тех, кто 20 раз женился, 30 раз разводился, да? Нормальные люди, они думают, они приходят к этому. И они, прежде всего, и главная цель – это ответственность за то, что в результате этого брака родится, за детей, за вот этих вот ребят, которых мы сейчас должны воодушевить и вернуть к нашей культуре, к нашим традициям. Почему вот, помните, вот в конце прошлого года события в Бундестаге, мальчик наш выступил, какой шум поднял, то мальчик-то не виноват. И немцы, написавшие выступление, не виноваты. Это нормально, немцы защищают свои национальные интересы, им тоже, в общем, в какой-то степени прошло много поколений, много забылось, им не хочется, так сказать, нести вот ответственность вину. за вину, хотя надо сказать, что, да, на государственном уровне, на законодательном уровне, конечно, у них это все поставлено очень жестко, и в действительности, если бы мы много из этого опыта переняли в плане защиты нашей истории, защиты нашего прошлого, борьбы с искажениями, извращениями, вот такими вот фильмами, где надругается над гимном России, Советского Союза, да, над именами, которые для них всех стали знаменами, и над целым поколением победителей, тогда бы этого не было. Но мы законодательно до этого еще не дошли. Я надеюсь, что наши парламентарии все-таки более жестко подойдут к проблемам, связанным с защитой, в том числе и национальных исторических приоритетов, ценностей, традиций. Мы просто по-другому не выживем, это надо понимать. Или мы как бы планируем свою жизнь вот на наше поколение, да, предположим, там, в ближайшие 10-15 лет, ну, еще как-то просто. Или мы планируем, как нормальный человек, осознающий бессмертность души, на много-много времени вперед. На души наших детей, внуков, правнуков. Мы же хотим в них продолжить себя, в них хотим жить. Вот тогда, господа, вставайте с дивана и высказывать свою позицию. Потому что вот это меньшинство, которое нам навязывает и западный стиль жизни, и вот мерзоту, и вот те вот блогеры-журналистики, которые зарабатывают на этом, это их хлеб, они деньги зарабатывают. Не стыдно, правда, их называть журналистами, потому что я сам когда-то в журналистике много лет отдал коллегами как-то. Даже неудобно называть как-то это, оскорблять себя и вас, Антонина, как журналистку. Но, так сказать, теперь зарабатывают как могут, как говорится, некоторые. Увы, да, но нравственность, господа, нравственность и гражданская позиция. Она всегда спасала наш народ в тяжелую годину. Например, я когда только что слушал, пока ехал сюда, вот мало кто знает, и вероятнее всего даже вы, наверное, не знаете, вот песня там «Вдали за рекой». Все ее знают, да?
Нет, я знаю, она про образ из царской России.
Песня-то эта была написана в годы русско-японской войны, о великом подвиге русских казаков. Песня эта называлась «На реке Ляухэ». Один из забытых подвигов русского оружия, который во многом повлиял, так сказать, на ход русско-японской войны и, может быть, в том числе и спас многие-многие человеческие жизни. И вот посмотрите, когда наступила тяжелая година для советской России. Были в том числе и умные люди, которые поняли, что нужно каким-то образом вытянуть вот эти вот подвиги прошлого, пускай, так сказать, сделав им некую обертку.
Ну, воззвать к историческому прошлому нашему.
Да? Ну, воззвать к понятным, в том числе и музыкальным символам, да? Я уж не говорю, что во время войны возвращение погонов, возвращение этих орденов, имен Суворова, Кутузова. Это же было сделано специально, чтобы люди вернулись Вот чтобы они не думали, что они живут одним поколением. Чтобы они вернулись в то поколение, вспомнили отцов, прадедов, их подвиги. Поняли, что независимо от политического строя, земля одна, родина одна. Вы знаете, что является, например, доказательством, что политический строй не играет никакой роли? Вот я тут задумался. Холодная война, вот мы сейчас опять в этот термин. С Советским Союзом активно велась холодная война, потому что у нас была социалистическая, коммунистическая идеология. В 91-м году мы начали строить капитализм. У нас все так, как у них сейчас. Но эта война усилилась и стала еще более агрессивной. Почему? Потому что воюют с Россией всегда. Россия – это не страна и даже не континент. Россия – это цивилизация. И против этой цивилизации, Богом созданной и выпистыванной и сохраненной цивилизацией православия, война велась, ведется и будет вести. Вот почему, так сказать, я возвращаюсь опять же к теме молодежи и почему, в общем-то, для меня вот сейчас стало делом жизни этот фонд и его создание. Почему я так как-то через свою душу пропустил создание этого фонда? Потому что работать с молодежью и не возвращать ей то, что наши поколения, многие поколения создали на копии, это плодить поколение Иванов Непомнящих Роста. А это значит практически потерять перспективу существования России как государства, России как цивилизации. Вот поэтому и был создан этот фонд.
Я очень этому рада, тем более, что он должен был быть создан еще вчера, еще позавчера. Я думаю, что все это тоже было не без каких-то противостояний, все это тоже было нелегко и непросто. Но слава Богу, что сегодня он у нас есть. Пушкинский союз, фонд поддержки и продвижения отечественного культурного наследия, Пушкинский союз, и мы сегодня говорили с его председателем Игорем Олеговичем Елеференко. Продолжение темы в одной из наших ближайших программ.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии Алена Минулина, музыкант, певица, которую мы, собственно, считаем, ну, как бывает, сын полка, то мы считаем дочерью редакции, потому что действительно дочка нашего коллеги выросла, можно сказать, на наших глазах, на нашем вещании, в котором тоже принимала участие, но и сейчас, по мере возможности, помогает нам своим творчеством.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Очень приятно быть здесь снова. Да, мы готовим концерт, посвященный Сергею Есенину. Концерт на основе нашего альбома, который мы записали летом, «Сережины песни». Наш проект теперь называется «Viva Anima». В переводе с эсперанто значит «живая душа». Само событие, этот концерт уникален тем, что в нем будут сочетаться разные виды искусства. Музыка, исполнение песен на стихи Есенина, танец и видеопроекция. То есть будет видео, музыка и, собственно, живое перформанс, танец. А почему мы решили соединять разные виды искусства? Потому что нам хочется погрузить зрителей в то состояние ищущей души, когда поэт идет по городу и ищет в себе то самое вдохновение, которое позволяет ему творить. И он понимает, что это вдохновение к нему приходит из народной песни. С нами будет народный ансамбль, фолк-проект «Репа». Они исполнят народные песни разных областей России. И, собственно, эти песни соединятся с нашей авторской музыкой на стихи Есенина. Этот концерт пройдет в музее Скрябина. Вы можете побывать на нем 8 февраля. Это четверг, в 19 часов начало. Билет вы можете приобрести заранее, как в самом музее, так и на сайте, в интернете. Через таймпад есть такое приложение. Музей Скрябина расположен в Большом Николопесковском переулке, дом 11, недалеко от Щукинского училища или от театра Вахтангова. Ближайшее метро — Арбат или Смоленская. идти буквально несколько минут. Это замечательный переулок между Старым и Новым Арбатом. Приходите.
Там, где наверняка гулял и Сергей Есенин.
Безусловно, безусловно. Именно поэтому мы выбрали это место. Кроме того, что оно позволяет создать такую замечательную видеоинсталляцию, да, это очень красивый зал, в котором приятно быть, приятно находиться и творить.
«Топи до болота», солистка Алена Минулина. Сегодня она у нас в студии, и мы говорим о проекте «Сережины песни», проект на стихи Сергея Есенина. Алена, мне кажется, что сейчас молодежь, может быть, я не права, я вот у вас и спрашиваю, меньше читает стихи, Вообще, уж русскую классику тем более. Но вот как раз через песню «Открывать стихи» я уже знакома именно с таким методом постижения стихотворного творчества наших классиков. Да и «Что греха таить» сама для себя открыла недавно как замечательного поэта Николая Клюева, которую, конечно, знала, ну, вот так, в рамках гуманитарного образования. Но когда я услышала вот песни в исполнении Татьяны Петровой на стихи Николая Клюева, их настолько полюбила, я все время слушаю, как стихотворение я бы его, может быть, даже не заметила. Поэтому вот, может быть, что-то похожее происходит и сейчас, и в молодежной среде, и вот и с вами в творчестве Сергея Есенина, как вам кажется?
Я с вами полностью согласна. Вы, мне кажется, сейчас очень точно описали ту ситуацию, которая, может быть, не повсеместна пока, но... Ну, я наблюдаю, действительно, очень многие молодые музыканты обращаются к творчеству не только русских поэтов, ну, в принципе, к хорошей литературе, к хорошей поэзии, и это здорово. Я вижу и новых поэтов молодых, которые пробуют в этом жанре свои силы. Да, поэзия и музыка, они всегда шли рука об руку, да, это ритм, это пульс, это движение, такая музыкальность слога. Я думаю, что это будет только расти, продолжаться. Действительно, я в это верю искренне, потому что вижу, что это происходит. И как раз, наверное, очень бы хотелось тоже, чтобы пришли молодые, услышали нашу музыку, потому что нужен отклик от них. Очень приятно, когда сейчас уже, ну, нам иногда начинают писать по поводу вот этого проекта. Он идет на planets.ru, Сережины песни. И люди, которые его поддерживают, они пишут нам, даже вот пишут... Там, ну, там Сережа был бы доволен, там Есенину бы понравилось. Пишут какие-то там замечания, какие-то вопросы, что-то спрашивают, что-то рассказывают, что вот их взволновало, заинтересовало. И это очень важная отдача. Мы этого очень ждем и надеемся, что этого будет больше.
Проект «Сережины песни» представляет музыкант Алена Минулина. Ну, вот это еще одно свидетельство того, что молодежь открывает для себя, кто-то даже совершенно заново, а кто-то, ну, вот слышал имя, а теперь глубже узнает это, и уже сам по себе этот посыл и задача прекрасная. Но не смущало вас то, что ведь на стихи Сергея Есенина, такие песенные, написано уже множество и песен, и романсов самыми, можно сказать, маститыми композиторами.
Да, Свиридовым, например. У нас, кстати, есть одна вещь. Собственно, у нас весь альбом завершается музыкой Свиридова, не нашей, хотя мы ее сыграли в своей интерпретации. Это «Небо как колокол» из поэмы памяти Сергея Есенина. И более того, это не просто так получилось. Лично для меня Свиридов — это один из любимейших композиторов. И, конечно, на него, наверное, где-то в глубине души мы так вот равнялись. Это да.
Очень хорошо равняться как раз на Свиридова.
Потому что он тоже обращался и к народной, и к фольклорной, кстати говоря, теме. Замечательные его курские песни. Потрясающая интерпретация фольклора у него получилась. Родного для него курского, потому что он сам из Курской области. Ну вот, собственно... Я предлагаю послушать следующую композицию. Это «Вечер». «Вечер черные брови насопил» на стихи Есенина, проект «Сережной песни».
Вечер черные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил, разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка, наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка успокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому я уйду исцеленный навек, слушать песни дождей и черемух, чем свободный живет человек. Позабуду я мрачные силы, что терзали меня, губя, облик ласковый облик милый, лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, но и с ней, и с любимой другой расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла былая наша жизнь, что былой не была. Голова-то моя удалая, да чего ж ты меня довела?
Трогательно даже то, что вы беретесь действительно за известные, уже звучавшие, вот вы говорите «Вечер, черные брови насупил», и сразу уже в ушах звучит мелодия, к которой мы привыкли. И поэтому было, я бы сказала, неким поступком вот так взять и перепеть свое, предложить свою интерпретацию. Ну, что ж, пока молоды, надо дерзать, и потом действительно каждое поколение находит и в классике свое. Классика тем и прекрасна, что она отвечает на многие вопросы многих поколений, она остается актуальной. Ну что ж, очень интересно будет послушать ваш проект «Сережины песни», что называется, вживую. Ну а сегодня чем мы завершим это знакомство с ним?
Песней, которая была написана первой. Песня «Гляну в поле, гляну в небо». Снова.
Ну что ж, мы рады были узнать о том, что проект живет, развивается, получает, можно сказать, второе дыхание. Да? Значит, интерес есть, и диск востребован, и интерес зрителей. Вы ведь же тогда по концерту поняли это, да, и решили развивать.
Да, у нас было уже несколько концертов. Мы исполняли песни на стихи поэтов Серебряного века. У нас сейчас получается несколько программ, кроме Сережиных песен, песен на стихи Есенина. У проекта «Вива Анима» есть программа «Песни на стихи Серебряного века», «Песни на стихи современных авторов». Собственно, нам интересно развиваться именно в этом направлении. Это писать музыку на современную поэзию. Благо, дела ее очень много, и авторы очень талантливые. И даже нам бы хотелось пригласить вообще к сотрудничеству молодых поэтов, если вас интересует, если вам нравится музыка, и вы бы хотели, чтобы ваши стихи прозвучали в музыкальном исполнении. Мы приглашаем проект «Вива Анима», мы есть везде, в соцсетях у нас
сотрудничество.
Есть. Да, мы приглашаем к сотрудничеству и будем очень рады такому творческому взаимодействию.
Я думаю, мы как-нибудь с вами подробнее об этом поговорим. А сегодня давайте еще раз пригласим и напомним, где состоится вот этот замечательный концерт «Сережины песни на стихи» Сергея Есенина.
Концерт состоится 8 февраля в четверг в 19 часов в музее Скрябина. Большой Николопесковский переулок, дом 11. Приходите, «Вива Анима», «Сережины песни».
Спасибо. В нашей студии была музыкант, певица Алена Минулина. До новых встреч.
До свидания.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Владимира, заблудшего Дмитрия, Ларисы, Марии, Сергея, Татьяны, Михаила, Антония, Валентины, Валентина, младенца Даниила, Валентины, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Марии, тяжкоболящего иеромонаха Зосимы, тяжкоболящего иерея Александра, тяжкоболящего Евгения, болящей Александры, Евгения, от раковицы Варвары, Дарьи, болящей Галины, болящего Виталия, болящей Анатолия, болящего Татьяны, Александра, Алевтины, Иулии, Татьяны, Нины, Анны, болящей Александры, тяжкоболящей Фатини, Маргариты, Нины, болящей Натальи, Петра, Владимира, Татьяны, болящего Сергия, болящей Ули с очадами, болящего Бориса, болящего Михаила, Галины, болящего Сергия, болящей Валентины, Марины, болящей Татьяны, болящей Елены, Татьяны, Александры, Григория, Анастасии, Валентины, Раисы, Василия, Людмилы, Елены, Татьяны, тяжкоболящего Романа, Алексея, Ольги, отрока Виктора, Тамары, болящей Татьяны, болящей Владимира, Зинаиды, Валентины, Марии, Константина, Михаила, Екатерины, Петра, младенца Ярослава, младенца Романа, Алексея, Марии, Владимира, Галины, тяжкоболящей Веры, Евгения, Александра, Натальи, Алексея. Спаси, Христос!